слов перед тем, как начнем доклад. Каждому великому открытию предшествует заветная мечта его создателя. 12 апреля 1961 года произошло событие, которое объединило все человечество. И сегодня хочется вспомнить об одном из тех людей, чья заветная мечта сделала возможным первый полет человека в космос. Он мечтал об этом неистово, о тех людях, кто об этом мечтал. Сознание связи с космосом. Как прекрасно созидание космической эволюции из книги «Беспредел». Имя Александра Леонидовича Чижевского, выдающегося русского ученого-космиста, стоит в одном ряду с именами Циолковского и Вернадского, создателей космического естествознания. Деятельность этих выдающихся ученых еще в XIX веке обогатила сложившуюся к тому времени картину мира новыми представлениями, рожденными на стыке разных областей знания, обосновав нравственную и объективную необходимость эволюции мышления. Они положили начало новому космическому мировоззрению. В сентябре 1939 года Первый международный конгресс биофизиков, собравшийся в Нью-Йорке, избрал одним из своих почетных президентов советского ученого Александра Леонидовича Чижевского. Это была честь, которую удостаивались немногие. Выдвигая кандидатуру Чижевского на соискание Нобелевской премии, конгресс отмечал, что профессор Чижевский смело перебрасывает мосты между явлениями природы и вскрывает закономерности, мимо которых проходили тысячи естествоиспытателей. Он является также выдающимся художником и утонченным поэтом-философом, олицетворяя для нас, живущих в 20 веке, монументальную личность Леонардо да Винчи. Такое сравнение было дано не случайно, так как круг интересов Чижевского был чрезвычайно разнообразен. От астрономии до поэзии, от математики до истории, от биологии до живописи. Во многих разделах науки Чижевский был первопроходцем. Обработав огромный статистический материал, Чижевский впервые в науке показал, что физические факторы космоса непрерывно воздействуют на биологические процессы и тем самым заложил основы космической биологии. Чижевский родился 26 января или 7 февраля по новому стилю 1897 года в посаде Цехановец Бельского уезда Гродненской губернии в семье кадрового военного, офицера-артиллериста Леонида Васильевича Чижевского, человека незаурядного, с широким кругозором и изобретательским складом ума, получившего в годы Первой мировой войны звание генерал-майора. Александр Леонидович так писал о себе. «Моя мать, Надежда Александровна, умерла, когда мне не было еще и года, и я ее, конечно, не помню. Лишившись матери во младенчестве, Шура не был обделен нежной заботой и лаской. своих воспоминаниях он пишет: «Произошло одно событие, которое определило дальнейший ход моей жизни, мой духовный рост. Это переезд к моему отцу и его родной сестры, Ольге Васильевне Чижевской-Лесли, моей тетушке и крестной матери, в 1899 году. Начиная с этого года, она жила до самой своей смерти с нами, воспитала меня, вложила в меня всю свою душу, все свое чудеснейшее сердце редчайшей доброты. Она стала второй, настоящей, действительной матерью. Вместе с нами жила и мать моего отца, Елизавета Семеновна. Вместе с ней я прожил 11 лет. Она была моим первым учителем и воспитателем. Ввиду моего слабого здоровья, меня часто вывозили за границу, во Францию и Италию. Таким образом, будучи еще 7-летним мальчиком, я занимался живописью у художника Надье, ученика знаменитого Дега. Семья Чижевских часто переезжала из города в город в связи с военной службой Леонида Васильевича. Но куда бы они ни переезжали, с ними путешествовали внушительных размеров глобус и огромная семейная библиотека, в том числе любимые Сашины книги, томики Лермонтова и Пушкина, детские антологии стихов Гёте, Гейне, Байрона, Гюго, Ветхий и Новый Завет, четыре грамматики – русская, французская, немецкая и английская, хрестоматия на четырех языках, арифметика Евтушевского, русская история Остроградского, популярная астрономия Фламариона, популярная физика и ряд других книг, среди которых «Хижина дяди Тома», «Робинзон Крузо», «Полное собрание сочинений Жюля Верна» и многие другие. Чижевский так вспоминал об этом: «Как я любил мои книги, как берег их и заботился об их сохранности. С отцом я состязался в числе приобретаемых книг. Я зарабатывал деньги у бабушки и мамы за хорошо выученные уроки и приобретал книги. Химические реактивы и всякого рода механические игрушки, чтобы переделывать их на свои изобретения. К 10-летнему возрасту я перечел всех классиков фантастики на русском и французском языках и лирику великих поэтов, умело подобранную в детских антологиях. Многие из моих любимых детских книг сохранялись у меня в Москве, несмотря на всевозможные перипетии в жизни. Когда я сейчас ретроспективно рассматриваю всю свою жизнь, я вижу, что основные магистрали ее были заложены уже в раннем детстве и отчетливо проявили себя к 9-летнему или 10-летнему году жизни. Уже в детстве душа моя была страстной и восторженной, а тело нервным и легко возбудимым. Все в мире привлекало мое внимание, решительно все вызывало во мне любопытство и любознательность, и на все я откликался как эхо, всем своим существом, и душой, и телом. Не было и нет такой вещи, явления или события, которые не оставили бы во мне следа. Я не знаю, что такое пройти мимо. Я не знал и не знаю, что такое безразличие, пренебрежение или нейтралитет. Этих понятий для меня не существует. Нет для меня и другого состояния – спокойствия. Моя стихия – великое беспокойство, вечное волнение, вечная тревога. И я всегда горел внутри. Страстное ощущение огня не фигурального, а истинного жара было в моей груди. В минуты особых состояний, которые поэты издревле называют вдохновением, мне кажется, что мое сердце извергает пламень, который вот-вот вырвется наружу. Этот замечательный огонь я ощущал и ощущаю всегда, когда мысли осеняют меня. Прекрасные произведения искусства и творения науки мгновенно вызывают во мне ощущение этого внутреннего жара. Послушайте одно из стихотворений юного Александра Чижевского. «Хочу поверить в счастье света, в горение юношеских дней, и как незванная комета блеснуть миллионами огней». Чижевский вспоминал: «Если бы у меня были тысячи глаз и тысячи рук, я всем бы им нашел работу. Я хотел все видеть, во все проникнуть и насытить, наконец, свою неутолимую жажду. Я никогда не знал удовлетворения». В понимании Чижевского неудовлетворенность – это тончайшая игра духовных сил, сил мощных, но требующих от своих творений еще большего превосходства, еще большего совершенства. Он писал о себе следующее: «Что бы ни вышло из-под моего пера, моей кисти, из моих лабораторий, могло меня удовлетворить лишь на час или день. Затем чувство досады и неудовлетворенности закрадывалось в мое сердце». В 1913 году отец Чижевского получил назначение в город Калугу, и вся семья переехала туда. В Калуге Александр поступил в частное реальное училище и в 1914 году закончил его. По окончании училища Александр Чижевский поступает в Московский коммерческий институт и, будучи уже студентом, подает еще одно прошение в Московский археологический институт с просьбой зачислить его вольнослушателем. Так он учится одновременно в двух институтах. В одном изучает физико-математические науки и статистику, в другом – археографию. Началась Первая мировая война. Отец Александра немедленно отправляется на фронт. Из-за слабого здоровья он категорически запретил сыну ехать на фронт добровольцем. Только в 1916 году, несмотря на увлечение науками, с разрешения отца, молодой Чижевский добровольцем отправляется на Галицийский фронт. Александр служил разведчиком, затем бомбардиром в минометном расчете. Однако воевать ему долго не пришлось. Он был ранен и контужен, награжден солдатским Георгием, а затем отправлен домой на лечение. Александр Леонидович так вспоминал эти годы. Во всякую погоду, в 9 утра, не пропуская ни одного дня, я выносил телескоп и экран во двор и вел зарисовку солнечной поверхности. Зарисовывая солнечные пятна со всеми подробностями, записывал в дневник изменения солнечной поверхности, вычисляя поверхность пятна по формуле Вольфа, формировал таблицы, анализ которых говорил о процессах, которые происходили на Солнце. Какая это была хорошая пора в жизни! Молодой мозг стремился к познанию тайн природы и готов был ухватиться за любое явление в надежде извлечь из него что-либо таинственное, неведомое, никому еще неизвестное. Каким душевным трепетом и наслаждением я любовался звездами через свой телескоп. Причудливые узоры созвездия долгое время предпочитал греческой палеографии или истории археологических открытий. Я метался из одной области в другую и наслаждался равной способностью ума познавать. Как часто мне снились те же звезды с их живой игрой, алые большие бриллианты золотого, рубинового, синего цвета чистейшей воды. Звезды являлись то в одиночку, то сразу под вет, вращаясь вокруг общего центра тяжести, то целыми скоплениями, летящими прямо на меня. Но как не влекущи были мои сны, Все же звездная действительность была еще прекраснее, и ни разу за всю свою жизнь я не мог спокойно смотреть на небесные тела. Даже профессиональная привычка не освободила меня от благоговения перед красотою и величием неба. Как страстно влечет и одновременно пугает звездное небо человеческую душу. Со страхом и неодолимым притяжением заглядываем мы в раскрытое перед нами небо и видим, как живые, горящие, сверкающие, драгоценные камни висят в бездне, задрапированные черным бархатом. Всех размеров, одна дальше, другая ближе, сверкая сотнями золотистых оттенков, колеблясь и дрожа, наполняют нашу вселенную роем бесчисленных светил. Только планеты представляются ровными кружками. Розоватый Марс со своими шапками полярных снегов, полосатый Юпитер, Сатурн с изумительным безупречным кольцом и наш спутник Луна с фантастическими пейзажами. Ее близость к Земле говорит о взаимодействиях, о системе двух тел – Земли и Луны, связанных мощными узами ньютонского тяготения, обменом излучений, и Бог весть еще какими силами нам неизвестными. В Калуге в то же самое время с такой же неистовостью смотрел на звезды и мечтал приблизить их к людям еще один человек. Они просто не могли не встретиться. Это был Константин Эдуардович Циолковский. Их первая встреча произошла в апреле 1914 года. И с этого же момента началась их дружба, которая продолжалась всю жизнь, несмотря на большую разницу в возрасте между ними. Во время их встреч Константин Эдуардович часто высказывал мысли, совершенно необыкновенные и удивительные, о космосе, о будущем человечества, о будущем России и безграничной любви к своей родине. Мысли, о которых нигде нельзя было прочитать или услышать. Он сам был носителем новых идей, простых по форме и гениальных по существу. Чижевский никогда не мыслил какого-либо большого научного дела без Циолковского. Все свои научные изыскания они всегда подвергали совместному обсуждению и критике. Константин Эдуардович также делился с Александром Леонидовичем своими мыслями, читал неопубликованные произведения, они производили совместные вычисления. Чижевский писал: гений Циолковского оказал влияние на века. Он был не только теоретиком космонавтики, он был одним из основателей науки о космосе. Вот посвящение своему другу и учителю Чижевскому. Жить гению в цепях не надлежит. Великое равняется свободе. И движется вне грани орбит, не подчиняясь людям, ни природе. Великое без солнца не цветет. Происходя от солнечных истоков, живой огонь снопом из груди бьет мыслителей, художников, пророков. Без воздуха и смертному не жить, а гению бывает мало неба. Он целый мир готов в себе вместить, он сын Земли, причастный к силе Феба. Осенью 1923 года в одном из популярных технических журналов Чижевский прочитал о том, что профессор Годдард в США и профессор Оберт в Германии заняты разработкой ракетного двигателя и вскоре предполагают запустить ракеты на сотни километров вверх, а может быть и дальше. В заметке также говорилось, что оба профессора являются истинными основоположниками ракетной техники. А где же Циолковский? Александр Леонидович решает сделать все возможное и невозможное, чтобы доказать всему миру, что именно русский ученый Циолковский является основоположником ракетодинамики и никто другой. Александр Леонидович решает самостоятельно переиздать статью Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами», которую он опубликовал еще в 1903 году. Зная, что не на кого рассчитывать, кроме чем на себя самого, Чижевский решил взять на себя всю трудность восстановления приоритета Циолковского перед заграницей, перед всем миром. Хватит обворовывать русский народ. Довольно. Книга с предисловием Чижевского на немецком языке была сдана в набор 14 ноября 1923 года. И 21 января 1924 года она увидела свет. Чуть позже Циолковскому пришло письмо от помощника профессора Германа Оберта Шершевского, в котором он полностью безоговорочно признает приоритет Циолковского в ракетодинамике. С опозданием на 5 лет пришло письмо и от самого профессора Оберта. Он писал: «Многоуважаемый коллега, большое спасибо за присланный мне материал. Я, разумеется, самый последний, который оспаривал бы ваше первенство и ваши заслуги по делу ракет. Я только сожалею, что я не раньше 1924 года услышал о вас. Я был бы, наверное, в моих собственных работах сегодня гораздо дальше и обошелся бы без многих напрасных трудов, зная ваши превосходные работы». В 1917 году Чижевский закончил археологический институт и защитил диссертацию на тему «Русская лирика XVIII века», после чего, как подающий надежды в науке, был оставлен при институте для подготовки докторской диссертации. В конце этого же года 20-летний Александр Чижевский защищает еще одну диссертацию, теперь уже в иной области – «Эволюция физико-математических наук в древнем мире». И сразу же после этого приступает к подготовке докторской диссертации, содержание которой составили материалы, собранные им в процессе изучения солнечно-земных связей. Еще в 1915 году, увлекшись исследованиями солнечных пятен, он обнаружил синхронность между максимальным количеством пятен, проходящим через центральный меридиан Солнца, и военными действиями на фронтах Первой мировой войны, за которыми следил с большим вниманием. Подметив эту взаимосвязь, Александр ищет подтверждение у древних летописцев-хроникеров, которые подробно записывали все, что они наблюдали, сопоставляя происходившее на Земле с какими-либо небесными явлениями, например, солнечными затмениями. В мае 1918 года Чижевский защищает в Московском университете докторскую диссертацию на тему «О периодичности всемирно-исторического процесса». Смысл, представленный в ней концепции, сводился к следующему. Циклы солнечной активности проявляют себя в биосфере тем, что влияют на жизненные процессы, начиная от урожайности растений и кончая психофизическим состоянием человечества. Это сказывается на динамике исторических событий, войн, восстаний, революций, политико-экономических кризисов и других значимых для человечества явлений. Используя огромный исторический материал, Чижевский смог установить циклы и ритмы проявления космических факторов в земном историческом процессе. Тема диссертации была сенсационной, вспоминает Чижевский. Но мало кто в те холодные и голодные месяцы, думала науки, и поэтому публики совсем не было. Защита свелась к чисто формальному чтению выводов. Оппоненты прислали свои письменные отзывы, и члены комиссии подписали протокол. И только в 1924 году Чижевский издает в Калуге отдельное положение своей докторской диссертации под названием «Физические факторы исторического процесса». Издание такой работы в те годы требовало определенного мужества. Чижевский понимал, что она вызовет резкую критику, ибо его теория не отвечала официальной концепции исторического процесса. И критика не замедлила. «Сразу же ушат и помои были вылиты на мою голову», — вспоминал Александр Леонидович. «Были опубликованы статьи, направленные против моих работ. Я получил кличку «Солнце поклонника». Но это еще куда ни шло, но и мракобеса. Это был очень тяжелый момент в жизни молодого исследователя. Моральная поддержка, как всегда, пришла от старшего друга и учителя Циолковского, который откликнулся на этот труд рецензией, опубликованной в Калужской газете «Коммуна» 4 апреля 1924 года. Рецензия эта заканчивалась словами: «Книжку Чижевского с любопытством прочтет, как историк, которому все в ней будет ново и отчасти чуждо, ибо в историю тут врывается физика и астрономия, так и психолог или социолог. Этот труд является слиянием различных наук воедино на монистической почве физико-математического анализа. По теме влияния солнечной активности на биологические и социальные организмы Чижевский издает в последующие годы ряд статей. Продолжая тщательно изучать влияние циклической деятельности Солнца на те или иные явления в органическом мире, Чижевский на основе обширной статистики обнаружил тот факт, что начало, развитие и окончание многих заболеваний – чумы, холеры, гриппа, возвратного тифа, цереброспинального менингита, дифтерии и других – ритмически следует за циклической деятельностью нашего дневного светила. Эти наблюдения завершаются выходом в 1930 году в Москве его книги «Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность Солнца». Выдающаяся заслуга Чижевского состоит в том, что он расширил понятие единства организма и внешней среды, включив в него и мировое пространство. В своих воспоминаниях Чижевский писал: «Меня непреодолимо влекло к изучению внешних влияний на организм. Я стал исследователем вопросов о влияниях. Все прочие науки были принесены мною в жертву этой основной для меня теме». Еще одно научное направление очень интересовало Чижевского. Он много изучал трудов различных ученых, которые занимались электрическими явлениями, в частности, атмосферным электричеством. Атмосферное электричество проявляет себя по-разному, то в виде молнии, то в виде искр и светящихся пучков. Грандиозные электрические явления разражаются в атмосфере во время пыльных бурь в тропических странах. Мощные электрические явления сопровождают извержение вулканов как результат электролизации пыли, пепла и других вулканических. Истинная ионизация воздуха сильных степеней бывает в горах. Это хорошо знают альпинисты. При чистейшем воздухе в грозовое время у альпинистов искрятся металлические предметы, пуговицы, пряжки. Уже в отдаленные времена люди, предпринимавшие восхождение на горы, были поражены одним чрезвычайно загадочным явлением. Они заметили, что в горах встречаются местности, отличающиеся своим весьма странным вредоносным действием на человеческий организм. Болезнь эта проявляется обычно на значительных высотах. Она получила название горной болезни и проявляется характерными ей симптомами. Было замечено, что эта таинственная болезнь чаще всего настигает человека в совершенно ясную погоду, но никогда во время тумана или дождя. Она не зависит от абсолютной высоты места, и на самых вершинах гор со свободным обменом воздуха наблюдается реже всего. Горная болезнь имеет свои излюбленные места, хорошо известные каждому альпинисту. Это узкие горные проходы, ущелья, ложбины, углубления, где воздух более всего подвержен застаиванию. Исходя из всех этих соображений, ряд ученых в 1899-1901 годах высказали мысль о том, что горную болезнь следует объяснить влиянием на организм чрезмерной ионизации воздуха в положительной полярности. Для проверки этого предположения осенью 1901 года немецкий ученый Вильгельм Каспари предпринял восхождение на гору Монтероза, в частности в ложбину Лисьпох. Об этом месте ходили слухи, что даже при самой лучшей погоде люди заболевают, а некоторые даже остаются там навсегда. Все члены этой экспедиции чуть не погибли в этой ложбине. Каспари, рискуя жизнью, сделав необходимые замеры воздуха, буквально на руках вынес из этого места своих товарищей. Обработав результаты исследований, Каспари доказал, что чрезмерная ионизация воздуха в положительной полярности оказывает губительное влияние на организм человека. Все эти научные факты подтолкнули Чижевского к изучению свойств ионизированного воздуха отрицательной полярности. Первые исследования в этой области Чижевский провел в доме отца в Калуге. Для этих целей в 1918 году большая зала в доме была переоборудована под лабораторию, на что пришлось затратить немалые средства, собранные от продажи ценных вещей всех членов семьи. Впоследствии ученый с благодарностью будет вспоминать отца и тетю за их поддержку и помощь в этих экспериментах. Опыты продолжались в течение 3 лет с небольшими перерывами и дали четкий результат. Отрицательно заряженные ионы воздуха благотворно влияют на живые организмы. Положительно заряженные производят противоположное действие. В дальнейшем калужские опыты Чижевского стали известны во всем мире и принесли ему широкую популярность в научных кругах, а также официальное признание отцом аэроионизации. А прибор, сконструированный Александром Леонидовичем, впоследствии получил название «Люстра Чижевского». В 1920 году Александр Леонидович получил приглашение от шведского ученого Сванте Арениуса приехать в Стокгольм и продолжить свои исследования. Шла гражданская война. Но, несмотря ни на что, Советская Россия получила приглашение представить на Международном конгрессе по геофизике своих ученых. Чижевский был включен в состав советской делегации. Сейчас трудно назвать истинные причины, почему поездка Александра Леонидовича отменилась за 2 суток от намеченной даты выезда. Впоследствии в своих воспоминаниях он писал: «Я не поехал за границу, и, может быть, к лучшему. Судьба человека темна и слепа. Попав к Арениусу, я не имел бы свободы, в своих научных исканиях и не довел бы до конца дело всей моей жизни. Чижевский доказал, что аэроионы – это электрическое средство, которое лечит живые органические молекулы от электронной недостаточности. Он основал электронную медицину. Вместе с двумя калужскими врачами, Лебединским и Соколовым, Чижевский накопил 83 истории излечения больных людей отрицательными ионами воздуха от ряда заболеваний, разной этиологии и патофизиологии. Отрицательные ионы можно вдыхать. В этом суть аэроионотерапии. В 1923 году Чижевский познакомился и подружился с Владимиром Леонидовичем Дуровым. Чижевский стал частым гостем семьи Дуровых и принимал активное участие во всех интереснейших исследованиях, проводившихся в практической лаборатории по зоопсихологии, основанной на компросах. При лаборатории был сформирован ученый совет, который собирался, как правило, один или два раза в неделю в уголке Дурова. На ученом совете его членами делались доклады по различным вопросам естествознания, в основном по зоопсихологии и влиянию внешней среды на животных. Этим влиянием Чижевский занимался со студенческой скамьи. Все эти исследования легли в основу космической биологии, космической эпидемиологии и космической микробиологии. В 1926-28 годах Чижевский прочел несколько докладов по данному вопросу. Наиболее частым докладчиком был Владимир Леонидович Дуров, человек необычайных способностей. Часто его доклады сопровождались очень интересными опытами с животными. В лаборатории поощрялись необыкновенные эксперименты. Все это было интересно, ново и привлекало многих ученых. Серия экспериментов была предпринята инженером Кожинским в области непосредственной передачи мысли, телепатии. Чижевский принимал участие в изучении этого феномена в различных московских лабораториях. И еще в 1922 году мог статистически убедиться в его существовании. Кожинский совместно с Дуровым во время экспериментов показали, что металлическая камера, экранирующая электромагнитные волны, экранирует и передачу мыслей. После этих экспериментов был сделан вывод, что передача мозговой информации осуществляется с помощью электромагнитных волн. Лаборатория зоопсихологии благополучно просуществовала с 1920 по 1940 год. В этой лаборатории Чижевский занимался изучением влияния аэроионов отрицательной полярности на экзотических животных и больных людей, приходивших подышать аэроионами в аэроионоаспиратории зоопсихологической лаборатории. Циолковский, внимательно наблюдая за исследованиями Чижевского, все больше убеждался в том, что в долголетающих космических кораблях воздух должен быть ионизирован в отрицательной полярности. Еще два вопроса были неразрешимы для Константина Эдуардовича. Как влияют на человеческий организм чрезмерные перегрузки при взлете космического аппарата и затем длительное состояние невесомости? Он попросил Чижевского встретиться в Ленинграде со знаменитым физиологом академиком Павловым и профессором-психиатром Бехтеревым и попытаться проконсультироваться с ними по этим двум вопросам. Это было очень непростой задачей. Иван Петрович Павлов не любил, чтобы ему задавали вопросы, которые лежали бы вне сферы его деятельности. Поэтому Чижевскому сначала нужно было прослушать лекцию о работе Института Павлова, и только в конце разговора он решился рассказать Ивану Петровичу о просьбе Циолковского. Он спросил, что Павлов думает по поводу двух основных волнующих Циолковского проблем. Как человек будет переносить чрезмерное ускорение при движении ракетного снаряда и явление невесомости после выхода в космос? Как эти физические факторы будут действовать на физиологические функции человеческого организма? Справится ли с ними человек и какие меры защиты следует изобрести? Сначала Иван Петрович ответил довольно резко, что он об этом ничего не думает, и что его гораздо больше волнует коренное улучшение человеческих отношений на Земле. Он утверждал, что время для космических полетов еще не пришло, и что просветительная деятельность сейчас является обязательной для каждого русского интеллигента, и особенно для каждого ученого. Но в конце Павлов сказал: «Но что касается вопросов вашего калужского знакомого, то мне думается, что следует изобрести способы получения в земных или даже в лабораторных условиях этих двух физических явлений, то есть создать модели чрезмерного ускорения и невесомости. Первое, мне думается, осуществить нетрудно. При помощи огромной центробежной машины, подобной центрифуге. А вот как получить невесомость в лабораторных условиях, сразу не сообразишь. Пусть подскажут физики. Поскольку, как вы говорите, явление невесомости не зависит от поля тяготения, то ее можно получить, если не в лаборатории, то в самолете, при специальных виражах. А вот что касается физиологических опытов, то как физиолог, я считал бы, что основное внимание следует обратить на реакции тех органов, которые фиксируют изменения силы тяжести. С Бехтерем Чижевский был знаком еще по лаборатории Дурова, где Бехтерев проводил опыты с гипнозом животных и участвовал в опытах по передаче мыслей на расстояние. С Бехтеревым можно было легко поговорить по вопросам Циолковского. И когда Чижевский их задал Бехтереву, то Владимир Михайлович неожиданно сказал: «Что для человека может быть прекраснее Земли? Посмотрите, как солнечные лучи животворят этот чудесный мир, и вдруг негаданно, непрошено врывается мысль: человек, будь готов к переселению на другие планеты. Но куда, спрашиваю я вас, астрономы не находят в Солнечной системе планеты, хотя бы отдаленно похожей на нашу Землю? Луна – мертвая пустыня, Венера – загадка, покрытая вечными облаками, только неизвестно, из чего состоят эти облака. Может быть, из-за давитых порог? Марс отживает свой век, но он холоден и неприветлив. Нет, лучше Земли мира не найти. Однако, как же помочь Константину Эдуардовичу справиться с проблемой чисто физиологического характера? Как изучить действие на организм человека чрезмерного ускорения и невесомости, которые ожидают его при космическом полете? Дело это трудное и нужное. По моему мнению, следует построить возможные физические устройства для моделирования этих явлений на мелких животных, например, на белых мышах, затем постепенно переходить к более крупным лабораторным животным и, наконец, к человеку. Физиологи и врачи могут лишь анализировать явления, происходящие в организме при данных условиях. Но устройство аппарата должно быть получено физиком-инженером. Эти аппараты в лабораторных условиях должны имитировать условия космического полета. Вопросы влияния космических излучений на человеческий организм все больше и больше волновали Чижевского. В своих работах он писал следующее: космос, или точнее космоземной окружающий нас мир, представляет собой источник бесконечного количества сигналов. непрерывно бомбардирующих нас со всех сторон. Если бы все эти сигналы воспринимались нашим сознанием, то жизнь человека предельно сократилась бы по причине катастрофического переутомления организма. Для восприятия бесчисленных сигналов природа не одарила нас специальными органами, но некоторые весьма смутные, расплывчатые и темные наши ощущения, а также и физические приборы, далеко не совершенные, говорят о том, что окружающий нас мир преисполнен вибраций, колебаний, толчков, потоков, возмущений. Они могут явиться причиной ряда ощущений, вызвать беспричинное чувство бодрости или угнетения, склонить организм к болезни или к выздоровлению, способствовать или мешать творческой работе. Космобиологические работы Чижевского позволяют осуществить раннее предвидение патологических явлений под воздействием солнечных возмущений и в конечном итоге защиту самой жизни. Работам Чижевского в области аэронизации и гелиобиологии придают большое значение за рубежом. Чижевский избирается почетным и действительным членом более 30 академий, институтов, научных обществ Европы, Америки, Азии. Патент на изобретение аэронизатора пытаются купить у него англичане. Американцы приглашают Чижевского на 8 месяцев для совместной работы с Арнакской лабораторией по лечению туберкулеза, а также для чтения лекций по данной тематике в университетах США. Но в поездке за границу Чижевскому отказывают. В это же время его заслуги в науке получают признание на родине. В 1931 году его награждают премией Совнаркома СССР и Наркомзема СССР. Одновременно с этим событием учреждается Центральная научно-исследовательская лаборатория ЦНИЛИ с целым рядом филиалов и опытных станций, директором которой назначается Чижевский. Несмотря на серьезные достижения, в 1936 году лаборатория прекратила свое существование. Неблаговидную роль в этом сыграли противники теории Чижевского. В газете «Правда» печатаются статьи, порочащие идею Чижевского. Он обвиняется в лжеучении и контрреволюции. Только в 1938 году Чижевский вновь приглашается на работу, на этот раз в качестве научного руководителя по аэронификации Дворца Советов. А в сентябре 1939 года в Нью-Йорке состоялся первый международный конгресс по биологической физике и космической биологии, на котором Чижевский был избран почетным президентом. Он снова получает приглашение в Америку. Но и на этот раз поездка за рубеж не состоялась. Летом 1941 года Чижевский со своей семьей уезжает в дом отдыха в Щелыково. Там и застала его война. Когда враг подошел к Москве, семья Чижевского поздней осенью 1941 года эвакуировалась в Челябинск. Здесь над ним снова сгущаются тучи. На этот раз это были доносы о его политической неблагонадежности. 21 января 1942 года он был арестован и осужден на 8 лет, который отбывал сначала в Свердловской области, а с 1945 года в степях Казахстана. Но и в условиях заключения он оставался ученым, художником, поэтом, ибо и здесь продолжал свои исследования, писал стихи и картины. После освобождения Чижевский еще 8 лет работал в Караганде, занимаясь влиянием различных электромагнитных излучений на клетки крови. Именно в эти годы им сделаны новые открытия в области гематологии. Изучая электрические, электромагнитные свойства эритроцитов, красных кровяных телец, а также исследуя кровь в движении, он обнаруживает электрические особенности реакции оседания эритроцитов. Благодаря его исследованию впервые в истории медицины кровь предстала как целостная динамическая система. Работы Чижевского по электрогемодинамике крови открыли новые возможности для диагностики многих заболеваний, а также для поиска новых терапевтических методов. В 1959 году издательством Академии наук СССР был опубликован фундаментальный труд Чижевского «Структурный анализ движущейся крови», а через год вышла еще одна монография «Аэроунификация в народном хозяйстве». Вернувшись в 1958 году в Москву, он вновь создает лабораторию ионификации в Тресте «Союзсантехника» и становится ее научным руководителем. Но судьба уже не оставляет ему времени для новых дел, хотя в эти годы он все еще продолжает заниматься усовершенствованием своих аэроионизаторов, чтобы использовать их в кабинах самолетов и космических кораблей. В 1964 году, 20 декабря, Александр Леонидович Чижевский покинул этот мир. В момент его ухода на пасмурном небе вдруг появилось солнце. Какой же след оставил этот великий ученый на Земле? Крупный ученый, мыслитель-космист, он был вместе с тем и талантливым поэтом и художником. Все творчество Чижевского научное, поэтическое, художественное, пронизано идеями взаимосвязи человека и космоса. В поэзии, в живописи и в науке Чижевский стремится философски осмыслить жизнь Вселенной, заглянуть в тайны космической жизни и человеческого бытия. Еще в начале 20 века молодой ученый встречается с выдающимися русскими писателями и поэтами того времени. В 1920 году он общается с Горьким и Брюсовым, которых заинтересовали космические проекты Циолковского и идеи самого Чижевского. Вячеслав Иванов писал молодому Александру: «Могу смело предсказать вам блестящую будущность лирического поэта». Образует в творчестве Чижевского органическое единство. Послушайте одно из лирических стихотворений Чижевского и посмотрите его картину. Рождение весны. Покорный солнцу и весне, и одолев снегов плотины, по необъятной ширине бегут ручьи, поют стремнины, ликуют с небом наравне. А солнце ближе все стремится к земным лазурным берегам, великолепной колеснице в сиянии свойственным богам, с зеленой веткою в деснице. Миллионам дерзких голосов крик новорожденной природы мудрей, при мудрости веков, когда стихийно плещут воды из смертных, вырвавшись оков. Работа души и мозга Чижевского продолжались всегда, несмотря ни на что. В тяжелых условиях он выстоял и с честью пронес высокое достоинство русского интеллигента и неистребимое влечение к звездам через все испытания, через все термины. Человек большой и щедрой души, твердо веривший в победу солнца над мраком, добра над злом, Александр Леонидович Чижевский оставил нам замечательное духовное и научное наследие, которое учит ценить прекрасное, любить жизнь и любовь.